Мы подошли уже к пятой главе, если вы помните, к пятой главе из книги Иова. Это одна из старинных книг Ветхого Завета, одна из первых, я бы сказал, книг Ветхого Завета времен патриархов. Мы об этом довольно подробно останавливались в наших первых лекциях из этой книги. И вот мы возвращаемся снова сегодня к этой книге, к речи Елифаза, одного из друзей Иова. Елифаз обвиняет Иова в тайных грехах, поскольку, по его убеждению, Бог не наказывает праведников. Но Елифаз заблуждается, ибо он не знает истинной скрытой причины несчастий Иова. В стихе 7 Елифаз говорит, что человек рождается на страдания, чтобы как искры устремляться вверх. Никто не станет оспаривать этой истины, не правда ли, друзья? Все же нужно сказать, что человек действительно рождается на страдания. Ведь несколько мест Священного Писания так и говорят, что наша жизнь протянется 70, а иногда и 80 лет, и то они в страданиях и в тяжелом труде. Причина, друзья, причина человеческих страданий и грехов коренится главным образом в неповиновении человека Богу. Как сказал пророк Исаия, «Нечестивым же нет мира». Пророк Исаия, 48 глава, 22 стих. Человек пытается построить утопию, оставаясь в грехе. Это было с самого начала. Он хотел построить свое царство на земле. Человек начал строить, вы помните, эту Вавилонскую башню, чтобы доказать, что все же он имеет имя, что он, человек, всесилен. Но Господь разрушил эти планы с самого начала, и он разрушает эти планы постоянно, друзья. Утопию без Бога нельзя построить. Утопия, можно сказать, это лишь человеческий замысел. Человек пытается построить утопию, оставаясь во грехе. Но это невозможно. Золотой век не может наступить без принца мира, без Иисуса Христа. Человек пытается установить мир в мире без принца мира. Мы видим это на Среднем Востоке, на Дальнем Востоке. Мы видим везде, что без Иисуса Христа мира нет. И от того приходят к человеку все его несчастья. И от того праведники страдают. И дети Божьи сегодня терпят беды. Иногда несчастье является наказанием, которое Бог Отец возлагает на свое дитя. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Так мы читаем в первом послании к Коринфянам в 11 главе. Слушатели, Господь Бог иногда посылает несчастье, чтобы воспитать в своих детях дисциплину. В Писании говорится, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Это мы читаем в послании к Евреям в 12 главе 6 стих. Моисей предпочел отказаться от комфорта придворной жизни у египетского фараона и предпочел страдать с народом Божьим, написано в послании к Евреям в 11 главе. Он предпочел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Для Моисея это был урок дисциплины. Бог не избрал бы его на роль освободителя, если бы Моисей не прошел этот 40-летний курс тренировки в Медийской пустыне. Также и Савл из Тарса, потом будущий Павел, апостол, гордый, молодой фарисей. Когда он пришел ко Христу, Бог сказал о нем: «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Деяния апостолов, 9 глава, 16 стих. И Бог так сказать, пропустил его через огонь и воду, друзья радиослушатели. Страдание – это средство, с помощью которого Бог воспитывает в своих детях дисциплину. Они учат нас терпению, как сказал Иаков. Испытание нашей веры производит терпение. Это мы читаем у апостола Иакова в 1 главе 3 стих. Какие прекрасные слова, друзья. Испытание нашей веры производит терпение. А мы часто и часто судим людей, мол, это за твои прогрехи, это за твое наказание. А ты помнишь, ты сделал это вот тогда-то и получишь. Друзья, не будем судить. У каждого, слушатели, у каждого Господь знает, что Он ему дает. И Он не даст человеку то, что он не выдержит. Так говорит нам Библия и повторяет несколько раз именно об этом. Мы не имеем права судить человека, друзья, особенно когда мы видим его в таком каком-то бедном, несчастном положении. Иногда страдания приходят, чтобы очистить нас от недостатков. Под конец, друзья, Иов понял, что именно к этому Бог стремился в случае с ним. «Но он знает путь мой», — говорил в конце уже Иов в 23 главе. «Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». В других случаях страдания необходимы нам, друзья, чтобы всем сердцем прилепиться к Богу. То есть присоединиться ближе к Нему, прийти ближе к Нему. Таким образом, есть много хороших причин, почему несчастья приходят к детям Божьим. Поэтому прав Елифас утверждает, что человек рождается для страданий, чтобы как искры устремляться вверх. Короче, прекрасным поэтическим языком Елифас говорит, что Бог верен, Бог добр и справедлив. Но эта истина не имеет ничего общего с проблемой Иова. Впрочем, Елифас, увлекшись своей речью, забывает, что он обращается к Иову. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай». Так, читаем в этой же главе 5 книги Иова, 17 стих. «Разве это неверно, друзья?» Но Елифас использует эту истину как базис для обвинения Иова. Несчастья не обязательно приходят как наказание за грех. И поэтому не нам судить, что служит причиной несчастий. Мне очень часто, друзья, радиослушатели присылают письма с вопросами о несчастьях, о страданиях. Почему человек страдает? И мне лично очень-очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что каждый человек имеет свои страдания, имеет свои несчастья, и каждому, конечно, Господь допускает или Господь испытывает по-разному каждого человека. Поэтому, друзья, будем осторожны, когда мы хотим сказать что-то о каком-то несчастье, о каком-то великом страдании какого-то человека. Будем осторожными, не судить. Друзья, я хотел бы спросить вас. Знаете ли вы, что несчастье не обязательно приходит как наказание за грех? Мы знаем, что даже Иисус Христос приводил некоторые примеры, что несчастья не обязательно пришли к человеку как наказание за грех. Но иногда бывает так, что, как Христос говорил, они приходят для прославления Господа Бога. Поэтому не нам судить, друзья, что служит причиной несчастий. Поэтому, хотя заявление Елифаза верно, оно неприемлемо к случаю с Иовом. И мы, друзья, об этом поговорим сразу же после краткой музыкальной паузы и моего объявления. Уважаемые слушатели, мы подошли к середине нашей радиопрограммы, и здесь я делаю это краткую остановку, чтобы напомнить всем тем, кто присоединился к нам, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». И вы присутствуете по ту сторону эфира, я вам благодарен за это. Я здесь, в нашей радиостудии, желаю вам большущих благословений при изучении Библии, друзья. Также разрешите сказать, что если вы по каким-то причинам еще не имеете Библии, и вы решили серьезно, систематически изучать ее, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее вам выслать чем побыстрее. Вы можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, повторяю, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. И вы можете получить Библию. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Ну, а теперь продолжаем нашу программу, и мы подошли к 18 стиху из 5 главы книги Иова. Я только что говорил, что несчастья не обязательно приходят как наказание за грех, и даже Христос об этом неоднократно повторял. Поэтому не нам судить, что служит причиной несчастий. Поэтому, хотя заявление Елифаза верно, оно неприемлемо к случаю с Иовом. Написано в 18 и 19 стихах: «Он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедах спасает тебя, и в седьмой не коснется тебя зло». Вы заметили, друзья, здесь упоминается число 7. Оно также повторяется в притчах в 6 главе. И вообще, довольно часто в Библии повторяется именно это слово «семь». Это не просто поэтический язык, как некоторые думают, и «семь» означает здесь не совершенство, но полноту, завершенность, законченность. Например, седьмой день завершает неделю. «Семь», символизируя здесь полноту, дает нам понятие о полном спектре человеческих страданий. Написано в 20-х и далее стихах: «Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча, от бича языка укроет тебя, и не убоишься упустошения, когда оно придет». Мы знаем, друзья, сколько жизней унесла война, но мы не знаем, сколько жизней потеряно из-за злого языка, когда по чьим-то злобным анонимным доносам люди посылались и посылаются на безвестную гибель. Поэтому мы должны постоянно молить Бога, чтобы Он избавил нас и оградил от злого языка. И Бог избавит нас от этих 7 бед. Во-первых, во время голода избавит тебя от смерти. Во-вторых, на войне от меча. В-третьих, от бича языка укроешь себя. В-четвертых, не убоишься упустошения, когда оно придет. В-пятых, голоду посмеешься. Задумывались ли вы, когда над фактом, что в тех районах земли, где Евангелие было проповедано, наблюдается больше благополучия и процветания, друзья, чем в районах по соседству, где не знают Евангелие? Я не думаю, что это случайное какое-то совпадение. Благословение сопровождает чтение Слова Божьего. Человек меняется, и тогда начинается благоприятная жизнь. В-шестых, и зверей земли не убоишься. И последнее, седьмое несчастье – смерть. Елифаз говорит о ней не как об ужасающем чудовище, но как о чем-то долгожданном, желанном. Войдешь в гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. 26 стих. Это заключение первой речи Елифаза. И вся эта речь, друзья, даже не коснулась проблемы Иова. Она его только растревожила, и он взмолился о сострадании. Он взывает о милости и помощи, потому что Елифаз не оказал ему ни того, ни другого. Теперь мы переходим к следующей главе, где Иов отвечает Елифазу. «И отвечал Иов и сказал: «О, если бы верно были взвешены вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое». Читаем в первых двух стихах 6 главы книги Иова. Иов объясняет, как велика его беда. Вы уже видели, что Елифаз ему ничем не помог. Просто сказать человеку в беде: «Ты попал в беду по своей вине, так как согрешил тайно, покайся и исправься», сказать так не всегда уместно. Иов настаивает: «Вы должны понять мою проблему». Елифаз же не видит в этом необходимости. Он высказал много верных, хороших мыслей, но он не помог Иову. Это напоминает мне ходячий в Америке лозунг: «Христос, вот ответ». Ответ, без сомнения, но на какой вопрос? И Иов стонет, друзья, беспомощный, как раненое животное. «Страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей. Оттого слова мои неистовы. Ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божьи ополчились против меня. Ревет ли дикий осел на траве, мучит ли бык у месива своего?» Иов говорит: «Вот я рыдаю перед вами, и вы видите мое горе, и у вас нет ни капли жалости. Вы ведете себя так, как если бы у меня все было благополучно. Я не молил бы о помощи, если бы все было в порядке. Мне больно, и очень больно, а вы что говорите?» Друзья, Иов дошел до предела, до дна, так сказать, отчаяния. Он не видит помощи нигде. У него даже начинают возникать сомнения относительно Божьей справедливости. Он глубоко несчастен. Он желает, чтобы Бог уничтожил его. Он жаждет смерти. «О, — говорит он, — когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня, это было бы еще отрадой мне, и я крепился бы в моей беспомощной болезни, ибо я не отвергся изречений святого. Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою?» Мы читали 8 по 11 стихи. Потом он поэтическим языком говорит, что он надеялся на друзей, но друзья ему не помогли. «Когда я смотрел вдаль, на дороге показались три моих друга. Они приближались, и я подумал: они меня поймут, они мне посочувствуют, но ничего подобного не случилось. Придя сюда, они сразу же стали качать головами. Они стали искать моей вины. Что же я увидел? Я думал, что я увидел оазис в пустыне. На самом же деле я увидел мираж». В следующей передаче мы продолжим плач Иова. Не похож ли он, друзья, на плач человека в сегодняшнем мире? Человек, гордый своими достижениями, как же ты одинок сегодня, как неспокоен и как несчастен. Человеку нужно нечто большее, чем достижение. Ему нужен живой Господь Бог.